Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси Святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу, верных чад Твоих, в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие, страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от ран болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя. И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72-92 FM.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и я рада представить вам наших новых гостей, участников сегодняшней программы. Наш давний автор, глубокочтимый религиовед, писатель Владимир Иванович Немыченков сегодня пригласил к нам новую собеседницу. Я надеюсь, что мы с вами, Ирина Владимировна, подружимся и будем продолжать наше сотрудничество, поскольку человек вы... очень известный ученый, и можете поделиться результатами своих трудов, изысканий. Я вот вспомнила, что встречалась с вами на конференциях, помню ваши доклады, темы очень интересные. Слава Богу, что мы наконец познакомились. Итак, у нас в студии Владимир Иванович Немыченков и Ирина Владимировна Дергачева, доктор филологических наук, профессор кафедры лингводидактика и межкультурная коммуникация Московского государственного психолого-педагогического университета.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели радио «Радонеж», и огромное вам спасибо за такие теплые слова. Да, мне очень хотелось бы рассказать о замечательном памятнике древнерусской литературы «Синодике». Но начнет, наверное, Владимир Иванович рассказ как замечательный специалист по воинским синодикам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Радонеж». Я просто сделаю небольшое введение той вводной лекции, вот так назовем, которую Ирина Владимировна сегодня сделает. Дело в том, что мы уже на радио «Радонеж» проводили беседы с Антониной Александровной о посмертной участи павших воинов. Был у нас такой цикл, и проблематика была описана. Мы говорили о том, что еще в X веке император Византии Никифор II пытался добиться канонизации всех погибших воинов как мучеников. Против этого выступил синод Константинопольской церкви в то время. И проблематика эта, как мы понимаем, сейчас для нас остается актуальной. И на эту тему у меня было две больших публикации. Первую публикацию мне пришлось сделать на тему посмертной участи павших воинов в исламе. Ну, задумав такую большую работу исследовательскую в целом, я решил ее предварить таким сравнительным анализом с исламской тематикой. Эта большая работа была опубликована на научном портале «Богослов.ру» и в беседах с Евгением Константиновичем Никифоровым, председателем общества «Радио Радонеж», мы обсуждали эту тему. Он сказал, что ну, про ислам нам не надо, а вот про православных воинов надо бы сделать материал. Вот дайте мне, пожалуйста, статью. Я сказал, что статья еще на большое исследование, но не закончена. Но есть вот такой готовый относительно отрывок. Это суждение русских святых XIX века о воинском служении и участи павших воинов.
Ну, об исламе мы с вами тоже, Владимир Иванович, немножко говорили.
Мы говорили о том, что наши мусульмане российские приняли фетву, в которой объявили всех павших воинов-мусульман шахидами. Да, вот с этого все началось. Это давняя история, она вот тянется еще с Византии, о том, что мусульмане объявляют павших воинов шахидами.
Ну, то есть мучениками за веру. Потому да, что мученики... слово «шахид» немножко ну, да, да. имеет это... негативный ну, оттенок.
Да, но об этом... Ну вот, кстати, в этой там большой работе я об этом писал. Там сейчас много работ и в Саудовской Аравии выходит, в Катаре. Там они о том, что они сами опровергают, что вот такой как бы смертный терроризм не является шахидизмом на самом деле. Так вот, в результате сначала на сайте «Радио Радонеж» была опубликована вот эта моя статья, где приводятся цитаты и рассуждения наших русских святых Филарета Московского, Игнатия Брянчанинова, святителя Иннокентия Борисова, Феофана Затворника, Макария Оптинского. И я заключаю статью таким выводом, что в настоящее время вот эта тема канонизации или вообще определение участи павших воинов, она никак не догматизирована. Поскольку нет в церковных документах Вселенской Церкви, не имеется документов на эту тему, кроме тех комментариев в книге «Правила», о которых мы говорили в той давней нашей беседе. Это комментарии канонистов о том, что некогда вот в X веке значит, было такое совещание в Синоде, было принято такое решение, но самих документов этих нет. И в нашем документе в Русской Православной Церкви по местной основе социальной концепции есть соответствующий раздел о воинском служении. Но там приводятся такие аккуратные цитаты из жития Кирилла Константина Равноапостольного и, по-моему, да, из того же вот святителя Филарета Дроздова о том, что павшие воины, они вот приравниваются к мученикам. Но, тем не менее, это как бы не звучит в этом документе как ну, окончательное догматическое определение. И, кроме того, та цитата, которая приводится в основах социальной концепции, она на самом деле из жития Кирилла Равноапостольного, она не точна. То есть в нее вкралось как бы дополнение, которое было сделано уже в XIX веке одним известным русским протоиереем, и по ошибке как бы это было причислено в эту общую цитату. То есть в подлинном документе в древнем житии там говорится о том, что значит, Кирилл отвечает на упреки мусульман, что вот вы же не выполняете заповедь евангельскую о том, что надо любить врагов и подставлять значит, одну щеку за удар по второй. На что Кирилл говорит, что да, говорит, когда касается дела лично нас, то мы так делаем, а когда касается дела наших ближних, то мы должны выполнять другую заповедь, вторую заповедь. Точнее, мы выполняем и ту, и другую, да, вот, то есть две заповеди выполняем. А вторую заповедь, которую мы выполняем, это что нет больше той любви, как если кто душу положит за други свои. И, собственно говоря, вот на этом и заканчивается подлинная цитата, а в дополнение уже в развитии этой мысли вот этот протоиерей в нашей царской России развивает эту мысль, говорит о том, что вот эти воины, павшие воины, погибшие за ближних, они вот являются мучениками. И таким образом, в общем, получается, что мы не имеем в настоящий момент вот таких канонических документов церкви. И я заканчиваю статью тем, что, ну, видимо, имеет смысл как-то рассмотреть этот вопрос и вынести соборные определения. И, собственно говоря, вот этот весь цикл моих собственных статей был задуман им как подготовка такого материала обзорного, большого обзорного материала с проблематикой вот этой книги правил и всего остального. И тут я вспомнил, что с Ириной Владимировной мы познакомились не так давно на презентации книги одного известного российского культуролога. И как раз там речь зашла о том, что в русской церкви существует давняя традиция составления помянников и синодиков в память об умерших воинах, в том числе, ну, как бы о всех наших сродниках, как правило, и об умерших воинах в том числе. И вот Ирина Владимировна подарила мне свою книгу про русский синодик. Там в одной из вступительных статей написано, что, собственно, воинский синодик является продолжением Вселенского синодика, то есть вот, ну, того синодика, который читается в неделю торжества православия, первую неделю Великого Поста. И я поэтому заканчиваю эту статью тем, что вот у нас есть такая подзабытая практика, и пока нет документов, определяющих как бы вот догматически судьбу павших воинов, то нам нужно вернуться к этой практике и восстановить эти синодики. Собственно говоря, эти упоминания павших воинов, ну, в данном случае, вот поскольку мы говорим о воинской тематике, и в связи с тем, что вот эта тема возникла с этими синодиками, вот я подумал о том, что, собственно, эта тема, она даже перешла в такую гражданскую, светскую сферу нашей жизни, неприметно для нас. Собственно говоря, когда мы видим на братских могилах большие списки фамилий воинов, которых захоронены в этих могилах, когда мы видим такие же списки в селах, там, где односельчане ставят памятники, память односельчан, которые погибли там за сотни и тысячи верст от родной земли.
Это даже еще ведь в советские годы-то.
В советские было. Годы, да. Ну, я в данном случае, вот у меня была в моем блоге на Дзене в прошлом году, я на 22 июня публиковал небольшую такую заметку как раз именно об этом. И привел фотографии из памятника из моего родного села, из Рязанской, нынешней Липецкой области. Там вот эти памятники с перечислением однофамильцев. Я пишу, что эти однофамильцы... Это в городе однофамильцы, в деревне все однофамильцы – это родственники. И даже те, у кого разные фамилии, это тоже родственники. И эта война была страшной потерей для нашего народа, потому что погибали целыми родами. Так вот эти гражданские синодики, как ни странно, вот они, вот, что называется, существуют в таком виде. Причем, если вспомнить о том, что у нас в парке «Патриот» построен храм в память о всех воинах погибших, там же тоже сделан мемориал большой. Он, по-моему, и физически есть, эта доска с фамилиями, и в электронном виде. Туда можно в эту базу занести все родственники, вот ныне здравствующие, могут туда вписать фамилии и имена своих сродников, погибших в войну.
А храм Христа Спасителя, эти памятные доски? А
памятные доски,
это
да.
Это
ну,
то же самое, там Морской собор в Кронштадте.
Ну, насколько, по-моему, в храме Христа Спасителя, там, по-моему, имен не перечисляются. Там перечисляются, ну, по крайней мере, нижние чины в количестве, офицеры, я не помню, есть фамилии или нет.
Ну, во всяком случае, в церковных книгах это все было, просто сейчас это да. Может быть утрачено.
Ну, в общем, смысл этого всего простой, что в настоящий момент у нас идут боевые действия, наши воины погибают на поле боя и умирают от ран, и не только их родственники должны поминать их в своих молитвах, но я надеюсь, что те из них, которые, ну, люди церковные, они подают... Поминание хотя бы в свои приходские храмы. И вот сейчас я хочу передать слово Ирине Владимировне, чтобы она рассказала об этой древней практике на Руси, когда погибшие воины включались на государственном уровне. То есть синодики велись, помянники погибших воинов велись на государственном уровне, то есть государи земли русской вписывали фамилии в эти синодики. Ирина Владимировна, ну, расскажите нам об этой теме. И я знаю, у вас есть... Прямо вот непосредственно вы только что вернулись из поездки по поминанию воинов, погибших еще в Великую Отечественную войну.
Совершенно верно. Владимир Иванович, огромное вам спасибо за такую созидательную деятельность по восстановлению памяти усопших воинов. Это удивительно важная инициатива, которая развивается во многих монастырях, Валаамский, Соловецкий, иные монастыри. И вот могу рассказать вам о живом примере, прежде чем перейти к рассказу о истории вот этого замечательного памятника древнерусского синодика. Я бы хотела рассказать о связи его с современностью, потому что вообще вот то, что считается период древнерусской культуры, литературы с XI по XVII век, когда в XXI веке уже проходили защиты по каким-то таким церковным темам, то ученые вот в один голос стали проводить концепции о том, что не оканчивается период древнерусской истории, культуры 17 веком. Ведь когда в конце 20 века святые в земле русской воссиявшие были канонизированы, писались иконы, составлялись жития, и жанры, которые были необходимы как воздух в древнерусскую эпоху, они, слава Богу, продолжают свое существование в наше время, так же, как и синодик, и в частности воинский синодик. И вот замечательную инициативу проводит 35-я Московская региональная организация ветеранов 35-й ракетной дивизии. Уже девятый год летом мы ездили ко дню города в Жиздру на места боев. И эти автопробеги, они как раз заключались в том, что огромные мемориалы с захоронениями более 10 тысяч воинов. География – это как раз вот Жиздринский район и Думинический, это мемориал в деревне Видное, братская могила в деревне Зимице, братская могила в деревне Котовичи, мемориал в деревне Букань, братская могила в Андреево-Палике, памятник Крестьянская гора, Услинский мемориал. И всегда мы завершаем поездку посещением школьного музея Крестьянской горы в деревне Акимовка, где до сих пор работают так называемые поисковые отряды, которые находят, идентифицируют останки солдат, имена приписываются. На этих, кстати, памятниках всегда мы видим, когда возлагаем венки, очень много цветов, видим людей, которые приезжают со всей страны почтить своих, вот находят этих людей захороненных. И священник ездит с нами, это замечательный отец Алексий из храма святой Варвары в Зато-Сибирский Барнаул, который по собственной инициативе ведет, я, конечно, несколько дней вот эти вот с ним очень много говорила о воинском синодике, он подробно рассказал, что он по собственной инициативе ведет воинский синодик и в храме поминает имена, и после литии у каждого памятника он зачитывает имена усопших именно вот воинов из 35-й ракетной дивизии РВСН.
Следующий приезд отца Алексея, приводите его к нам с удовольствием.
Ой, непременно. Благодарю вас, это совершенно замечательный священник от Бога, и все обратили внимание, там и местные жители постоянно были вот эти вот собрания, поскольку 80 лет прошло со дня освобождения Жиздры, и очень торжественно отмечалось это и администрацией, и народом.
Это Калужская, по-моему,
это,
да?
Калужская область, да? Совершенно верно.
Далеко от Оптиной пустыни.
Совершенно верно.
Река-то Жиздра же там, на Оптиной пустыне.
Это вот места, где буквально с начала октября 41-го года по август 43-го года Жиздра и близлежащие деревни и села находились под оккупацией немецко-фашистских захватчиков. Это были самые мрачные времена. Появились виселицы, на которых вешали тех, кто не желал мириться с новыми порядками. Молодежь отправляли на каторжные работы в Германию. Детей и пожилых людей содержали в концлагерях. И только небольшой части жителей района удалось спрятаться в лесах. Во всем Жиздринском районе до войны насчитывалось более 47 тысяч жителей, а после освобождения города и района возвратилось только 3023 человека. И вот о масштабах разрушений говорят цифры. На территории района из имевшихся 9415 домов на день освобождения осталось 328 различных построек.
Треть только, треть.
Совершенно, да? Верно. И там, конечно, удивительные рассказывали истории подвига. Это все запечатлено в музеях. И героические подполья воевала молодежь. Ну, это очень трогательные истории.
И вот нам вот это надо знать, просто в музеях это все есть, но оно живет в музеях.
Краеведческий музей деревенский, что удивительно,
прекрасно,
да,
как школьник
какой-то. Но это прекрасно, но это для местных жителей. Вот. Или тех редких людей, которые знают и туда приедут. Вот, ну хотя бы вот на радио рассказать. Да,
нам надо эту историю постоянно помнить, нашу историю. Я вот к очередной дате Курской битвы посмотрела фильм документальный Валерия Тимощенко. Бог в помощь ему, удивительный режиссер краснодарский. Просто, знаете, ну вот наша молодежь должна это знать. Мы уже, ну, не знаем масти своей, какая страшная, кровопролитная была война. А это не только наше прошлое, это, к сожалению, наше настоящее отчасти. Это такой подвиг, что просто это не умещается в голове. Как мы могли победить? Понятно, что это милость Божия, и это отвага наших солдат, мужество, и это все-таки огромные жертвы, тут никуда не денешься.
Конечно, каждый раз там невозможно без слез. Это вот всегда новые факты узнаешь со слезами. Мне очень запомнились слова офицеров, которые как раз из зоны СВО приехали и рассказывали о том, что это вот как раз к разговору о вашем синодике, в том числе и о мусульманах, да, что татары имеют, которые воюют в зоне военной операции, они имеют такой шеврон, нашивку. Мы воюем с русскими, а с ними Бог. Очень трогательные. Согласитесь.
Я видел этот шеврон в интернете, но я как-то думал, что это такая шутка.
Нет, нет, это реально. Это я потом и сыну рассказала, он говорит, и Лавров об этом министр им рассказывал в МИДе. Это очень трогательно, конечно, такое единение братское. И если можно, теперь, конечно, хотелось бы рассказать о самом синодике, что это за такой удивительный памятник, который... Ну, настолько актуален, что сейчас есть все основания предполагать и надеяться, что и с помощью Владимира Ивановича, вот таких замечательных энтузиастов, все-таки он возродится в полной мере, и это очень важно. Ну, на самом деле, на Руси бытовало целых три типа синодика, и вот первый его тип, о нем уже Владимир Иванович немного рассказал, это Вселенский синодик, который представлял собой часть чина в неделю православия, составленного в Византии в 843 году на основании протоколов VII Вселенского собора в память борьбы над иконоборцами и читавшегося с тех пор в соборных церквях с архиерейским служением в первую неделю Великого Поста. Он содержит пролог или предисловие, в котором выражается благодарение Богу за торжество православия. Краткое изложение догматов православной веры, провозглашение вечной памяти умершим поборникам православия и многолетия живым и анафематствование еретических учений и их проповедников. Общая тенденция развития его на Руси – это изменение, то есть увеличение состава памятника путем дополнения двух последних составных частей уже в связи с событиями русской мировой истории.
Да уж, войн-то у нас было, ого-го, сколько, да, войн, нашествий. Так что для нас это очень актуально. К сожалению, было, есть, наверное, будет.
Конечно. И чин православия впервые упоминается в русской письменности по 1108 годам в повести «Временных лет». Я такое ударение нестандартное делаю, как вот мой коллега Александр Николаевич Ужанков.
Абсолютно
что,
правильно.
Да, то есть в отличие да, от жизни вечной, это временные года. «Все же лети, вложи Бог в сердце Феоктисту, игумену Печерскому, и нача возвещать князю Святополку, дабы вписать Феодосия в Синаник. И рад быв, обещайся и сотвори, повели митрополита вписать и в Синодик. И повели вписывать и по всем епископьям, и все же епископи с радостью вписаша и поминати и на всех сборях, соборах». Появление чина торжества православия Киевской митрополии подтверждается повестью временных лет, сообщающей под 1108 годом о внесении в синодик по инициативе печерского игумена Феоктиста памяти преподобного Феодосия Печерского. Ряд княжеских памятей в Троицкой книге, начинающейся с великого князя Владимира и благомудрой Ольги, великого князя Ярослава Владимировича, князей-мучеников Бориса и Глеба, переходит в последовательное родословие князей Владимирского дома. Вторым типом синодика является помянник, включающий перечисление ряда лиц, живых и умерших, поминаемых на церковных службах. Он связан своим происхождением с диптихами, употреблявшимися в церкви с самого начала распространения христианства. Существовали так называемые крещальные, святых или мартирологии, живых, умерших. А на Руси с момента принятия христианства стали употребляться два последних типа. Однако, в отличие от диптихов и Вселенского синодика, Синодики-помянники не содержат анафематствований. Помянники существовали братские, то есть монастырские, родовые, воинские. По времени поминовения, которое зависело от размера вклада, внесенного запоминаемого, синодики-помянники делились на вечные и всединники. Вечные записывали навеки, без выгладки, доколе и монастырь стоит. Хочу сказать, что недавно на одной конференции я слышала очень интересную быличку, ну вот посвященную фольклору, о том, что после революции, когда храмы многие были разрушены, и вечные синодики либо попадали в музей, либо, что еще хуже, уничтожались, то есть храмы оставались в монастыре без вечных синодиков, сложилась у народа такая легенда, что имена вот тех вкладчиков, вот в эти вечные синодики, зачитывали ангелы, ожидая тот момент, когда синодики вернутся. И, слава Богу, мы видим эту тенденцию возвращения, нахождения в библиотеках. И вот начальная часть помянников, включавшая поминовение церковных иерархов и великих и удельных князей, сходна с русской частью Вселенского синодика. Помянник является необыкновенно ценным источником. Об употреблении помянников в русской церковной практике известно, начиная с XII века. И вот наиболее ранний список – это так называемый «Всединник Святые Богородицы Честного Ия Рождества». Находится он в РГАДе, Российский государственный архив древних актов, и относится к рубежу XIV-XV веков. Особый исторический интерес представляет списки синодика опальных Ивана Грозного. Это отдельная история, об этом имеется замечательная монография Скрынникова, и говорит она о необычайной набожности Ивана Грозного, который давал огромные вклады в монастыри и поминал вот всех убиенных опричниками. Это такой исторический, может быть, парадокс. Но...
Да, то есть вот о его жестокости-то все знают, а вот да. О том, что он молился,
молился, плакал. Это очень трогательно, вот в этих синодиках это вот заметно, и слава Богу, об этом сейчас тоже пишут, и выставка была замечательная как раз о его видении апокалипсиса, который чувствуется во многих постройках. Вообще, я в свое время проводила мысли о том, что XVI век, и надо сказать, что многие согласились с этим историки, у нас был все-таки веком своеобразного возрождения, только в отличие от западноевропейского возрождения, это было такое не светское возрождение, а очень духовное и связанное именно с развитием церковной составляющей культуры, потому что Иван Грозный, он шел рука об руку с митрополитом Макарием, который создал замечательный, мы знаем, вот свод великие чети имении митрополита Макария. Это буквально такой компендиум всей письменности средневековой. До сих пор они находятся в рукописном виде в историческом музее, эти 12 огромных-огромных рукописных книг. Существуют попытки их издания, но очень неполные и в ограниченном, там, в Германии, по-моему, предпринимали такую попытку. То есть это то, что тоже предстоит еще ученым открыть. Это удивительный свод вообще вот такой мировой литературы. Самое главное ведь, что при Иоанне Грозном были завершены уже как бы границы русского государства, победа над Казанью прошла, он венчался на царство. Был необычайный рассвет вообще русских земель, прошел архитектуры, замечательные выходили такие документы государственные, домострои, 100 глав там и так далее.
Золотой век русской культуры.
Это совершенно был золотой век русской культуры, который, ну, неоправданно считается все-таки замалчиваемым, и, слава Богу, многие сейчас тоже эту мысль как-то пытаются возродить.
Ирина Владимировна, а, по-моему, при Иване Грозном были синодики и павших воинов тоже, по-моему.
И павших воинов
там же
были.
Специально, я смотрел работы, там есть перечисления просто прям... По-моему, был Вселенский синодик, вносились при нем фамилии бояр, воинов, не рядовых, конечно,
совершенно
которые погибли.
Совершенно верно. И потом еще закреплена была практика вот синодиков официальной, вот прямо расцвет пошел с тех пор, то, что законодательным образом они были...
То есть эти синодики велись на государственные средства, то есть казна платила деньги монастырям за то, чтобы они читали помянники павших...
Совершенно верно, это то, к чему...
Тех, кого вносил государь. То есть он отмечал своих воинов, там всегда ученые отмечают, что там вот не крещенные имена часто бывают, а прозвища. Ну, в общем, такая черта времени.
Ну, Господь-то знает всех.
Ну да, и очень характерна вот эта формулировка «имя же ты виси, Господи», там имена ты их знаешь.
Там, и причем там же, видите, вот в этих государственных, что называется, синодиках, там было указание еще, в какой битве погибли, и там есть указание, вот я подробно не смотрел, но то, что я успел посмотреть, я обратил внимание о том, что там говорится имя написано в иноках, то есть понятно, что воин был, там, боярин, тяжело ранен, умирал и перед смертью принял постриг. И поэтому упоминают его, значит, там вот говорят гимн крещённый, и вот в иноках там такой-то. То есть это действительно вот такая тема, ну, специалисты, конечно, много что знают, но когда вот только это касаешься со стороны, ничего не знавши, то, в общем, перед тобой открывается огромное поле и духовной культуры, и исторических просто фактов. Потому что я знаю, что есть специалисты, которые просто публикуют помянники просто с именами. Вот,
да,
не попадали,
конечно, в публикации. То, что это ценнейший исторический источник. Совершенно верно. Ну и, конечно, я больше всего люблю третий тип синодика, потому что я, собственно, им занималась очень много, начиная с кандидатской диссертации. Меня на эту тему навел мой покойный профессор Владимир Владимирович Кусков, замечательный профессор МГУ, который издавал еще в советские времена «Жития святых». И нам после этого там была статья в «Правде» на разворот, его вернули там из Финляндии с чтения лекций. Вот, были всяческие нарекания, нам ученикам пытались да, менять темы, и тем не менее, вот никто не пошел на это изменение, все вот до сих пор его ученики так и продолжили то, что он нам советовал.
Царство Небесное,
Царство Небесное. Вы знаете, мы много лет с Александром Николаевичем Ужанковым попеременно в разных университетах проводим конференции памяти Владимира Владимировича, потому что он удивительную школу создал, вот именно древников. И что же за третий тип синодика? Это синодичное предисловие, которое связано с именем замечательного тоже вот подвижника древнерусской культуры, преподобного Иосифа Волоцкого. Когда в 90-е годы вот я начинала эту тему, то мы работали много в архивах, и в архиве Пушкинского дома удалось найти рукопись, которая принадлежит как раз перу Иосифа Волоцкого. Это его первый синодик.
Написано его рукой, имеется в виду.
Да, совершенно верно. Вот покойный уже Гелиан Михайлович Прохоров, специалист из Пушкинского дома, замечательный по древнерусской культуре, он тогда, я помню, все это как раз тоже подтвердил, потому что многие там с недоверием к этому сначала отнеслись. И на то время в энциклопедии писалось, что синодики с предисловиями, они возникли в 17 веке, во второй половине. А это 1503 год.
С начала XVI века.
И история вот его такова. Ну, не хочу приписывать исключительно своему везению, ну, естественно, это не везение, Божья помощь, то, что я нашла рукопись, потому что намеки вот на это были, на то, что он принадлежит более раннему времени, нежели 17-й, были высказаны замечательным ученым Евгением Владимировичем Петуховым, дореволюционным, который относил появление к 15 веку, но у него не было доказательств. Он как раз к периоду патриаршества Иова относил. И были там отдельные гипотезы, а тут вот этот список нашелся, и находится он Пушкинский дом, это опись 23, номер 52. И фактически получается, что это синодик, который преподобный Иосиф написал в период подготовки к последнему собору на еретиков, так называемая московская ересь или ересь антитринитариев, которые отрицали существование Христа как Бога-человека. То есть они отрицали абсолютно вот эту эсхатологическую сущность, воскресение важнейшую, и настолько повлияли на Иоанна III, что в итоге, как реакция вот на эту ересь, возникли замечательные памятники. Иосиф Волоцкий создает первый синодик, а новгородский архиепископ Геннадий тоже такой вот замечательный попорник.
Известный очень, да.
Да, он создает Геннадьевскую Библию, не меньше, не больше, то есть первую Библию рукописную. И вот еретики, отрицавшие основные положения эсхатологической доктрины синодиков, частный суд по смерти отдельного человека и всеобщий суд, которым будет судить Господь живых и мертвых, по мысли самого преподобного Иосифа Волоцкого, были мертвы душою. Поэтому он позволил себе такое аутодафо, ведь основные вот эти зачинщики еретиков были сожжены в 1504 году, и просветители он как раз оправдывал вот эту меру тем, что умер бо душой мертвый Алексий протопоп.
Ну, в церковной истории, Ирина Владимировна, извините, я перебью
вас. Да, конечно, конечно.
Я просто, Ирина Владимировна, как бы она, как светский профессор, выражается аккуратно, а в курсах церковной истории эта ересь называется ересь жидовствующих. Вот, и об этом сожжении, которое Марина Владимировна сказала, в курсах истории подчеркивается, что это были так называемые гражданские казни. То есть это не церковь казнила, а это казнила государственная власть все-таки.
Это верно. И вообще хочется напомнить, что конец XV века, когда еретики так оживились, это было всеобщее ожидание страшного суда. Потому что известно, что церковные книги были так интерпретированы неверно, поскольку мы знаем, что нам не открыта сия тайна, там, когда будет начало апокалипсиса. Но, тем не менее, вот почему-то во всем мире посчитали дату 7000 лет от сотворения мира как дата вот начавшегося страшного суда, не только у нас, но и в западных странах. И настолько прониклись этой идеей люди, что буквально раздавали свои имения, покупали гробы, одевались во власеницы. И вот когда этот конец света не наступил, вот тогда-то еретики и оживились. И вот вынуждены были люди пойти на такие крайние меры. И сам синодик, да, хочется сказать, что на Западе тоже была реакция как раз вот на этот конец света, и возникли такие книги, как «Арс Мориенди». Я вот с ними работала в Ватиканской библиотеке. Это сборники «Искусство умирать», как мы понимаем по названию. Но тут мы сразу уходим в отдельную тему. Если когда-то можно, я бы с радостью рассказала, я об этом тоже много писала. Конечно. Потому что, да, вот макабр западноевропейской культуры – это очень страшная тема, когда образ смерти, он становится превалирующим. И вот совершенно это несопоставимо с интерпретацией посмертной судьбы человека в синодиках. То, что в свое время вот я назвала эсхатологический оптимизм, исследуя синодики как тексты. И потом тоже к тому же термину пришла замечательный исследователь икон Татьяна Борисовна Вилимбахова, которая занималась тоже и западноевропейским макабром, и нашей иконографией, и сказала, что действительно иконы тоже показывают, что у нас не было страшного образа смерти, потому что смерть была желанным таким переходом к Господу Богу. И совершенно другая вот была концепция, нежели вот эти ужасы, которые были в западном макабре. Она сказала, что у нас есть только одна икона, Сын Единородный, где смерть представлена в виде такого нестрашного там человека, силуэт там на лошади, вот единственный вариант. А во всей Западной Европе это устрашающие образы, там триумф смерти, там пляски смерти и так далее. Но это отдельная тема.
Конечно, для нас это рождение в жизнь вечную, и потом человек православный вообще ведь живет в ожидании страшного суда, конца света. Это ничего там такого.
Конечно.
Для начала частного суда все-таки.
Конечно, а поэтому...
Вот этого и надо бояться, да, простите.
Нет-нет, спасибо, совершенно верно. И вот поэтому еще такое впечатление, что наши храмы, они теплее. Вот эти вот западноевропейские тоже соборы ведь очень красивые. Но тепло мы видим только в наших храмах. И вот это вот просто невозможно отрицать. Итак, вот предисловие, отобранное Иосифом для своего синодика, это три церковно-учительных слова. Они вошли вот во все синодики так называемой первой иосифовской редакции. В них как раз говорится о спасительной силе сих душеполезных книг в грозный день страшного суда. Предисловие о усопших душах. Сия книги спасенные и душеполезные суть. В них же написавшиеся, хотящие в душе свое спасение и помощи. Во втором слове со ссылкой на Иоанна Златоуста приводится развернутое описание преемственности родового поминовения. Тем, кто записан в помянник, память пребывает вовеки, доколе мир вселенная стоит. А третье слово обязывает игуменов, и иереев поминать и тех, кто, приставившись в нищете, не дал вкладу на помин души. Соборное утверждение текстов трехсловного предисловия как канонических, состоявшееся при освящении Большого Успенского собора в Москве в 1479 году, сделало эти тексты обязательными в пределах Московской митрополии. Потому что сам-то синодик, он 1479 года, но записи шли до 503-го, я почему назвала 503-й. В синодике Иосифа Волского после трех слов и помянника имеется дополнительное предисловие, которое заканчивается вкладными записями князя Бориса Владимировича Волоцкого, умершего в 1494 году, и его сына Ивана Борисовича, умер в 1503. Эти дополнительные слова были приписаны к синодику вскоре после смерти Ивана Борисовича. Цель включения предисловия объясняется содержанием слов, которые сам Иосиф определяет как «от многих малое, о еже в вере усопших». И вот открываются они сказанием, имущим свидетельство от божественных писаний о спасительных и душеполезных книгах, о синанике и о повседневном поминании, как и подобает нам о сих попечении имейте, и какова польза бывает же от всего живым и умершим душам. И далее следуют статьи из собеседований Григория Двоеслова «От житий святых, от старчества». В словах Григория Двоеслова дается разделение согрешений на непрощаемые и те, что можно искупить даже после смерти и спасти свою грешную душу. Аще согрешение по смерти непрощаемо не суть, много может душам священное приношение, спасенные жертвы, помощи, ибо все множится и самые души, явившиеся взыскующие. Появление синодика, вот как раз было связано с этой ересью, и Иосиф Волоцкий, непримиримый обличитель ереси монотеистов, вступивший в своих трудах в полемику с нестяжателями, выступающими против его политики усиления идеологической власти, создал вот этот новый памятник. Интересно очень, что там далее этот синодик имел огромную традицию, то есть там насчитываются три редакции. Вторая связана с именем патриарха Иова, который дополнил синодик в там своем предисловии. Третья – это уже так называемая редакция непостоянного состава, расширяющаяся различными такими назидательными историями. Сюжеты в них можно назвать телеологические, то есть такие назидательные, когда автор не отходит на описание каких-то деталей, а очень четко прописывает какую-то вот основную мысль, такую учительную. И из всех этих историй можно их классифицировать, подвести к двум таким, схемам. Первое – это грех, прегрешение, молитва и спасение. Или же, если это грех непрощаемый, то это прегрешение, молитва и вечные муки. И вот по мысли такого очень строгого церковного идеолога, тем не менее мы видим, что по мысли Иосифа Волоцкого Господь, как добрый отец, он может позволить отмолить очень многие грехи, но единственный непрощаемый грех – это грех людей, познавших Христа, но отказавшихся от Него, гонения ради, либо ради какой-то выгоды. И, вы знаете, это вот тот код русской классической литературы, которая нам дала замечательные шедевры. Вот можно кратко сказать, там «Очарованный странник», «Страшная месть» Гоголя. Это вот отдельная тема, потому что потом мы видим такой своеобразный дискурс вот этих прецедентных текстов, первых текстов, среди которых мы, конечно, называем Священное Писание, и потом с развитием уже мировой культуры. Если действительно текст такой останется потом в истории этой культуры, то он всегда затрагивает эсхатологическую тематику. Это уже проверено, там было у нас и исследование, и монографии на эту тему, тонатологический дискурс в русской словесности. И да, так вот, просто очень кратко могу сказать, опять хочется показать, что синодики – это очень современный памятник. Иосиф Волоцкий, как иллюстрацию этого непрощаемого греха, он описывает Макария Великого, ходящего по пустыне с ангелом, встретившего голову Эллина, то бишь язычника, и спросившего...
Череп лежал на дороге.
Череп, да. «Если участь хуже твоей?» На что тот сказал: «Да, есть тех, кто познал Христа, но отвергся от него». И вот если мы вспомним роман Достоевского «Братья Карамазовы», как помните, Федор Павлович циничный, он долго спрашивает Алешу, как, по-твоему, вот для грешников будет ад физический или мысленный? Это, кстати, вот полемика отцов церкви, которая там чуть ли не до сих пор ведется, какого рода муки. И многие считают, что это даже не физические там страдания, а именно оторванность от божественного света, вот эта темнота. И когда он, Федор Павлович, слышит о том, как повар Григорий читает в газете о некоем солдатике, который попал на азиатчину, и там с него живого содрали кожу. А условие было спастись, это отказаться от Христовой веры. А солдатик вот пошел на такие муки, но, тем не менее, веры не предал.
Мы знаем и современные такие примеры.
Вот я как раз и хочу довести, да-да-да. И получается, что вот этот циничный Федор Павлович на слова Свидригайлова о том, что ну и глупость он сделал, мог бы там, Господь-то милосердный, мог бы там потом покаяться, и простили бы, а жив бы остался. И вот тут даже циничный Федор Павлович уже он отбрасывает свои сомнения, там, физические, не физические муки, и говорит, будешь ты как баран жарить, жарится в аду уже, так сказать, считаешь, что муки будут и физические. И совершенно верно, вот вы упомянули, это, конечно, помимо, ну вот многих наверняка и других примеров, ну вот хочется привести пример Жени Родионова. В свое время я видела выступление его мамы, да, Царствие Небесное, это удивительный совершенно воин, который в Борисоглебском монастыре, там на иеринарховских чтениях, она как раз рассказывала о том, что у них семья была даже, по-моему, не очень воцерковленная, но вот какой-то генетический код сработал, когда вот он, видите, тоже повторил подвиг этого солдатика.
Перед лицом смерти, наверное, все христиане.
Конечно, конечно, а ей прислали вот еще видео с этой отрубленной головой. И вот эта женщина, имеющая одного сына, она стала, вы знаете, как мать другим воинам. Она говорит, что я с трудом нашла силы выживать, но мне помогли солдатики. Вот они и тогда ее привезли, и все время ее сопровождали. Она говорит, я стала мамой всем вот этим солдатам, которые ранены все время в госпиталях. И вот тоже удивительная женщина. Там,
да, Любовь Васильевна, мы дружим с ней тоже. Помоги, вот. Господи, ей.
Спаси, Господи. Пережить. То есть это все очень вот так вот современно. И хочется сказать, что тут еще удивительная вещь. Ну вот, например, история сейчас все расставляет на свои места. В свое время в учебниках истории писали, что преподобный Иосиф Волоцкий вот был стяжателем, да, то есть вот он проводил политику, в отличие там от заволжских старцев, там стяжание материальное. Там,
ну да, Нил Сорский.
Нет, Иосиф Волоцкий.
Ну, он не как... стяжатель, просто возглавлял Нил Сорский, я имею в виду. Противоположную партию,
да, как да, это да, да. История. Так вот, и их делали такими антагонистами. И, честно говоря, все, уже даже тогда было неприятно слушать, что монах из монашеской семьи, так много сделавший для русской церкви, вообще как бы назывался стяжателем. Он же не в свою пользу это все
укреплял. Как-то да, термин просто монастыри. Не очень. Мы это сейчас не понимаем. Мы судим по современным реалиям,
да,
а это совсем другое.
Но на самом деле, вот в синодике удивительная вещь оказалась, что там, начиная с первой редакции, присутствует молитва. Сначала она в кратком виде, потом она расцветает вплоть до XIX века с перечислением видов смерти. Это молитва поминания вот всех усопших христиан. И Гелиан Михайлович Прохоров тоже подтвердил, что эта молитва принадлежит как раз перу Нила Сорского. То есть в одном памятнике встречается в синодике, который, ну, как бы задумал преподобный Иосиф, встречается молитва перевода Нила Сорского. Это перевод второго тайноводственного слова Кирилла Иерусалимского. Само слово, оно меньше, нежели потом вот уже эти молитвы, которые они вот дорабатывались, там возрастали, очень гуманистичные. Об этом тоже как отдельная такая история хотелось бы поговорить. И даже мы можем говорить о самом синодике Нила Сорского, так называется, тоже один список. То есть фактически получается, что два вот этих церковных идеологов, которые советской наукой очень сильно противопоставлялись, они как раз вот в своих эсхатологических воззрениях абсолютно, вот видите, совместились в одном памятнике.
А потому что оба во славу Божию трудились, просто понимали учение, это по-разному.
Нет, но учение этой церкви это общее, конечно, в том числе учение, конечно, о смерти, о прощении, о воскресении.
Конечно, конечно. И получается, что сама молитва примыкала к помяннику на всем протяжении существования памятника, вплоть даже до XX века. И фактически богослужебный текст превратился в широкую бытописательную картину русской жизни. Так, например, в молитве из синодика Козельской Оптиной пустыни XVII века, который сохранил каноническую форму иосифовской редакции, вот этой первой трехсловной синодичной предисловие и поминник, воссоздается очень широкая картина жизни слоев русского средневекового общества. И при этом первостепенное значение, конечно же, придается подвигу павших воинов, хотя и принявших нужную смерть без исповедания грехов своих и не принявших причастие, даже так. Особо упоминается муку, принявшую в борьбе с язычниками. Здесь отражены какие-то социальные проблемы, актуальные для того времени XVII века, пережившего потрясение смуты, в частности, бегство из монастырей, то есть уход из традиционных социальных структур. Говорится о разбойниках, которые распространились вот после смутной Московской Руси. И вот все эти мотивы, они доказывают такой народный характер переработки. «Помяни, Господи, упокой души рабов и рабынь от господей своих по насильству неправедно мучимых и зле умерших». Сочувствием полны упоминания и же в нищете, и в сиротстве, и во всяком убожестве труждающихся, а также тяжело больных, чей недуг усиливается постигшим их одиночеством. Особого упоминания сподобились от своих рук скончавшиеся, и при этом подчеркиваются всякие беды и печали этих людей.
То есть самоубийцы?
Даже так. А мы эту, между прочим, тему потом видим у Лескова, да, про священника, который молился за самоубийц, потом на него поступил донос, он перестал, и потом явилось целое воинство небесное во сне его архиерею и сказало вернуть его на место, потому что он молится, это вот... Тоже такое. Mm-hmm. Тут очень много вот в этой эсхатологической тематике упования на бесконечное милосердие Господа. И вот основной смысл молитвы о усопших перевода Нила Сорского раскрывает вот эти вот трехсловные синодичные предисловия. И каковы же были темы вот синодиков, скажем, такой, особенно третьей редакции, которые... Ну, фактически охватывали всю такую вот эсхатологическую тематику. Это как раз и тексты из Библии, из пролога, из сборников, в том числе, там, скажем, замечательные произведения древнерусской литературы, повесть о посаднике Щиле, там, о неправедно погребенных. То есть, фактически, это такая иллюстрация, как христианин должен себя вести, чтобы войти в жизнь вечную. Я вообще, честно говоря, студентам говорю, вот когда веду уроки по древнерусской литературе, начиная с того, что вот какой бы текст мы ни взяли, но так или иначе можно сказать, что он освещает фактически призыв Евангелия от Матфея идти вот тем узким путем, который ведет в жизнь вечную, путем доброделания, добротолюбия, милосердия, а не тем широким путем, который ведет в погибель. И синодик, конечно, это удивительный памятник, который нам рассказывает все тайны, о которых задумывается каждый из нас. Что же с нами будет после смерти бренного тела? И здесь и подробные истории о страшном суде. Там источники, это, понятно, апокалипсис и толкование отцов церкви. Но в основном это, конечно, и проблемы малой эсхатологии, так называемой, то есть посмертная участь отдельного человека. И вот очень много говорится, это вот удивительно, что, еще раз хочу повториться, что такой строгий ведь поборник православия, как и преподобный Иосиф Улский, до сих пор его монастырь имеет один из самых строгих уставов, насколько я понимаю. Он вот в таких сокровенных, сакральных даже темах, он уповал на невероятное такое вот бесконечное милосердие Божие, когда говорил о том, что многие грехи можно отмолить по смерти добрыми делами, там, милосердием там, и так далее. И все вот эти истории, которые мы видим в синодиках, они рассказывают о том, каким образом, повторяюсь, вот, снискать жизнь вечную, а иллюстрации идут очень наглядно. Часто встречается повесть о Лазаре, о богатом и Лазаре. Причем ведь нужно сказать, что источники часто очень иллюстрировались, и они производят огромное впечатление там, у царских синодиков, которые хранятся там, в Петербургской библиотеке, до синодиков, где иллюстрации, ну, сельские синодики там расписаны, как будто бы детишки, знаете, вот так, может быть, не совсем профессионально, но они именно и трогают своей какой-то невероятной искренностью и назидательностью. И вот очень часто встречается история о богатом и Лазаре, о том, что богатый пировал вечно, а голодный Лазарь просил у него там единожды хлеба, там немного и воды. На его слова не обратили никакого внимания. И когда уже Лазарь попадает в рай, а изображается иллюстрациями так, то есть это как бы две таких вот горы, которые разделены огромным ущельем. А богатый вот как раз в этом ущелье в аду мучится. И богатый взывает к Лазарю и говорит: ну, остуди хоть немного, дай хоть каплю воды. А Лазарь-то человек добрый, он не против, но приходит ангел Господень и говорит: а ты помогал, разве ты должен нести вот ответственность за свое поведение? И тот говорит: ну, хотя бы пойдите, расскажите моему брату, который продолжает проводить, как и я, время в пирах. А на это ангел ему говорит: это все в церковных книгах есть, пусть он читает. То есть вот такая назидательность, она, конечно, очень характерная, и она производит огромное впечатление. Скажу сразу, что те, кто занимался рукописями древнерусскими, вот все ученики Владимира Владимировича Кускова еще вот в такое советское время, конечно, так прониклись, что ходили в храмы всегда, и церковились все. Это огромная назидательная сила, огромный потенциал духовно-нравственный. И, может быть, хочется еще сказать, что иногда вот говорится, что вот когда начинают сравнивать с западной культурой, нашу культуру, да, что, ну, вот вроде мы так, у нас университеты поздно появились, там, 19 век, вот такие мы как бы лапотные все, сразу на это хочется сказать другое, что у нас центры образования были при скрипториях, при монастырях, и, может быть, отсюда идет такой невероятно какой-то высокий морально-этический, назидательный накал вообще всей нашей русской культуры. И если мы говорим там о замечательных наших классиках, откуда вот, ну, я не говорю сейчас, конечно, мир испытывает такие большие потрясения, еще до этого вот много там слависты писали о том, что вот великая русская душа бьется там над вот этой тайной, откуда такая замечательная душа. А я уверена, что получилась такая вот трансляция из вот этих произведений древнерусской литературы. Тот же Достоевский, тот же Гоголь или Лесков – это писатели, которые вот переняли этот невероятно высокий морально-этический накал и отобразили вот эту замечательную русскую душу, которая именно и созрела в монастырях. То есть вот образование шло наряду с морально-этической нормой, выработанной монастырями. И вот это и есть тайна русской души. И поэтому всегда и воины говорят, и во время специальной военной операции никто не сомневается в нашей победе, потому что все говорят: с нами Бог, все должно быть хорошо.
Я благодарю сегодняшних участников нашей беседы, которая вот для меня просто была, ну, я какие-то общие начатки такие знала, но вообще во многом очень открытием, и уверена, что и для наших слушателей большинства из них тоже открылись какие-то новые знания, очень важные вообще для нашей жизни и здесь, и вообще для нашего спасения. Мы ведь тоже продолжатели этой традиции, поэтому я очень благодарна и вам. Владимир Иванович Немыченков сегодня был у нас в студии, писатель, религиовед, который пригласил к нам в гости Ирину Владимировну Дергачеву, доктора филологических наук, профессора кафедры лингводидактики и межкультурной коммуникации Московского государственного психолого-педагогического университета. И я очень рада, что мы с вами начали этот разговор, и приглашаю вас, Ирина Владимировна, вас, Владимир Иванович, продолжить его уже каким-то, ну, таким более частным аспектом. Сегодня вы очень о многом говорили, что и это заслуживает отдельной темы, и это я буду очень рада, если мы продолжим в каком-то цикле нашей беседы.
Спасибо, Господи, и дорогие радиослушатели, огромное спасибо за внимание, я очень-очень благодарна вам.
Да, всего доброго, до новых встреч.
С Богом.